Связаны с воскресением Христовым тоже. И поэтому, в общем-то, наверное, люди, которые постятся, они не могут участвовать в литургии полной. Потому что пост – это особое время, время покаяния, время такого сокрушения своих грехов. Это время особой молитвы, но в то же время это то состояние, в котором человек вряд ли может приступить к причащению по-настоящему. И поэтому литургия в период поста полная служится только в субботу и воскресенье. Единственное исключение – это полные литургии в Великую Субботу, в Великий Четверток и на праздник Благовещения еще. А в остальные дни служится литургия, которая предназначена как бы для людей, которым вот все-таки нужно причаститься. Но полную литургию не совершают. То есть на литургии по молитвам священника, церкви совершается великое таинство. Хлеб и вино становятся кровью и телом Христовым. И вот на литургии прежде освященных даров этого нет. Там делается иначе. На полной литургии заготовляется агнец, который напояется кровью в конце самой литургии. И этот агнец хранится до момента, когда будет совершаться литургия прежде освященных даров. По уставу она совершается в среду и в пятницу на седмицах поста. И уже на литургии прежде освященных даров, которая вообще по сути своей, по структуре напоминает, собственно говоря, службу, которая называется вечерняя, и вообще предполагалось, что эта служба будет служиться именно вечером, Вот там происходит молитва и причащение тех, кто пожелал причащаться именно среди седмицы, среди недели. И поэтому вот эта литургия получила такое наименование – литургия прежде освященных даров. Дары освящены раньше, в воскресенье, а причащение происходит в среду либо в пятницу. Сейчас в церкви, это литургии, написанные и связанные с именами Василия Великого и Иоанна Златоуста. Они служатся в течение всего года. Литургия Иоанна Златоуста наиболее часто, Василия Великого 10 раз в году. А вот литургию преждеосвященных даров, ее составили уже во времена, когда прекратились гонения на христиан, и связана она с именем Григория Двоеслова, святителя. Это был епископ города Рима, то есть римский папа. Почему он Двоеслов? Потому что он написал такое произведение антифоны, или даже скорее даже диалоги. Этой литургии есть то, чего нет на полных литургиях, но, однако, что вызывает глубокое молитвенное чувство у тех, кто присутствует и молится в храме в это время. Это прежде всего пение молитвословия «Да исправится молитва моя». Ее поют посредине храма, обычно певец или трое певцов. Вот. В это время священник совершает кождение, все опускаются на колени. Другое песнопение, которого тоже нет на других литургиях, это то, что поется как бы вместо херувимской песни. Песнопение «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Тоже особое песнопение. Ну и поскольку литургия прежде освященных даров по структуре это все-таки напоминает вечернее, на ней есть чтение Священного Писания. Но чаще всего эти чтения Священного Писания из Ветхого Завета. Это повеление.
Сравни зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен Еси во веки.
Архангельского монастыря, расположенного в селе Козий Хардынского района, ведет свое начало с первых годов века 20-го. До революции здесь была деревянная приходская церковь во имя архистратига Михаила, построенная на пожертвования жителей села. Просуществовала она около трех десятков лет, после чего строители светлого коммунистического будущего пятикупольный храм превратили в клуб, где крутили немое кино. А после и вовсе разобрали на бревна, из которых в соседней Березовке построили общежитие. Только в середине 90-х годов прошлого века на месте разрушенного храма монашеская община начала новое строительство. Продолжается оно и сегодня.
Самый большой объект строительный – это храм в честь Святого Духа. Вот, и рядом колокольня. Это самый такой массивный. Еще планируется корпус для дедушек. Ну, допустим, у кого-то папа остался где-то, чтобы сюда перевезти. Такая богадельня для дедушек именно. А для бабушек мы строим за территорией монастыря тоже такую богадельню.
Развивается и собственное хозяйство. Имеется коровник и конюшня, пекарня и молочный цех, столярные и слесарные мастерские. Летом монахи разводят рыбу и занимаются пчеловодством. А любимым послушанием у братьев является уход за четвероногим питомцем, оленем Буранчиком. Однако хозяйственная деятельность – дело второстепенное. Главное в монашеской жизни – церковное богослужение и постоянная молитва.
Монашеский подвиг – это сугубое покаяние. То есть это человек живет для вечности. Еще живя здесь на земле, уже мыслями он пребывает именно уже в вечности. То есть желание пройти путь покаяния, чтобы избежать адских мучений, чтобы наследовать Царство Небесное. Ну и саму свою душу спасти и постараться принести пользу другим людям.
Главной святыней монастыря в Козихе является обновившаяся икона Божией Матери Иверская. Каждое утро начинается с молебна Богородицы перед этой иконой. И в будни, и в праздничные дни в монастырский храм приезжают верующие из ближайших сел Ордынского района и паломники из областного центра. Помолиться, написать записочки, остановиться, оглянуться, задуматься. Некоторые приезжают потрудиться, уйдя на время от житейской суеты. Братья с открытым сердцем готовы всех выслушать и принять.
Здесь монашеское братие наиболее многочисленное в нашей епархии, он самый крупный монастырь, конечно, он. Сейчас около 40 человек насельников, было и больше, когда вот был епископ Артемий, но он часть монахов забрал с собой на Камчатку, мы разрешили ему, потому что для нас Камчатка тоже очень важна, я имею в виду для церкви, для страны нашей, там находится база атомного подводного флота, и, конечно, окормлять наших офицеров очень важно, чтобы они не чувствовали себя брошенными, чтобы воздать им должное как защитникам нашей страны, в том же случае чего они должны первыми встать на защиту Родины. А церковь всегда была вместе с нашим воинством. Воинство духовное, воинство земное, они всегда должны быть вместе, потому что они на защите нашего народа. Из этого монастыря вышло несколько епископов. В последнее время, когда стали учреждаться митрополии, то, конечно, патриархия имела нужду в новых епископах. И вот мы Из этого монастыря в разные епархии послали, предложили несколько кандидатов святейшему патриарху, и он их рукоположил и послал вот в Салехарде наш епископ Николай, на Камчатке архиепископ Артемий, уже теперь архиепископ, что у нас вот в Искитиме владыка Лука, в Колыване епископ Павел, вот мой викарий, в Куйбышеве владыка Феодосий, в Карасуке владыка Филипп. И святейший даже удивился, что вот из одного монастыря, из Козихи, вышло несколько епископов.
На третьей неделе Великого Поста митрополит Новосибирский и Бердский Тихон в Троице-Владимирском соборе совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова. Отец Василий хорошо известен многим бирчанам. Много лет он нес послушание настоятеля Сретенского храма, затем Преображенского кафедрального собора. Вместе с женой они воспитали трех дочерей. Овдовев, отец Василий принял монашеский постриг с именем Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира и стал иеромонахом Михаила Архангельского монастыря.
Брат наш, монах Владимир, пострезает власы главы своя в знамение отрицания мира и всех, я же в мире и в отрезании своей воли и всех плотских похотей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Монахам легче достигнуть совершенства духовного, потому что здесь в монастыре все служит для этого. И ограда монастыря, она закрывает от мира, постоянная молитва, труды на пользу. И мы читаем в Священном Писании, что первые христианские общины, они были устроены по подобию вот современных монастырей. Когда уже христианство стало государственной религией, пришло очень много людей, и общины стали огромными, и новые люди, и, конечно, невозможно стало вести жизнь первохристианских общин. Но для достижения, вот я говорю, успеха в духовной жизни, монашеская община является идеальной средой. Поэтому, слава Богу, что есть люди, которые желают посвятить себя Богу, которые принимают обеты монашеские, дают обещание Богу жить в постничестве, в целомудрии, в нестяжании. И они, конечно, светильники для всего мира.
Монахи живут молитвой и имеют особую благодать – вымаливать мирян. Их молитва земных ангелов имеет великую силу.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой вопрос. Можно ли после смерти близкого человека разговаривать с ним, как с живым? Рассказывать ему, как прошел день, советоваться, просить о помощи, представлять, что он всегда рядом? не надо себе ничего представлять. Духовный мир – это штука такая, вот можно напридумывать себе столько всего, а потом запутаешься. Ну, не то, что я говорю, это духовный опыт церкви много столетий, много тысячелетий. Не надо ничего себе представлять. Говорить мы могли с своими родными, пока они были живы. Говорить им приятные, ласковые слова, просить у них прощения, искать у них поддержки, помогать им своими словами или делами. Когда жизнь человеческая заканчивается, ничего, кроме молитвы и принесения милостыни за грехи усопшего, невозможно уже ничего сделать. Вот мы должны это понимать, пока мы живы, пока живы наши родные и близкие, ценить каждый час, каждое мгновение этого общения. Потом не надо ни с кем говорить, потому что с кем ты вступаешь в диалог. Вот мы же знаем из Священного Писания, как вот хотя бы притча о богаче и Лазаре, между нами и вами великая пропасть. Не бывает так, чтобы кто-то приходил оттуда либо туда. И если мы, не дай Бог, с кем-то вступаем в диалог, это будут не ваши родные и близкие, а будут видения, посылаемые нам очень часто, вы знаете, к сожалению, приходят из ваших вопросов, знаю, совсем не от Бога эти видения могут быть, поэтому будьте крайне аккуратны. Не надо ни с кем в диалоге вступать в духовном мире, надо молиться о упокоении своих родных и близких и приносить за них милостыню. Подскажите, с каких слов надо начать исповедоваться, из какого периода жизни, если делаешь это в первый раз? Книжку «Как исповедоваться» прочитал, но как выстроить сам рассказ, не знаю. Ну, собственно говоря, с чего начинать надо, с каких слов? Начинать надо сначала. У каждого греха есть его первопричина. Как у сорняка есть корень. Можно срезать верхушку, рассказав о тех неблаговидных поступках, совершенных тобою, или сказанных в грубых словах, а о причине, почему ты это сделал, о собственно греховном корне, даже не догадаться. Я не знаю, что за книжку вы читали, но вот есть такая книжка о исповеди, называется «Опыт построения исповеди». Я всегда советую ее. Эта книжка достаточно наполненная хорошим духовным содержанием. Она структурирована по заповедям, ветхозаветным еще там, древним людям данные, которые еще кочевым образом жизни занимались. Первая заповедь и грехи против нее. Вторая заповедь, грехи против нее. Третья и так до десятой. Вот так и попробуйте, возьмите дома тетрадочку и грехи против первой заповеди. То-то, 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 то-то. Против второй, то-то, то-то. А вторая половина этой книги «Опыт построения исповеди» содержит опыт исповедования по заповедям блаженства. Тоже новозаветные заповеди. Блаженный нищий дух, обогатехи царства небесные. И вот грехи против этой заповеди и было у меня такое, и записал. И вот с этой тетрадочкой прийти на исповедь начинать нужно с самого раннего периода. Как все помните. Ну, вообще-то в церкви есть такой опыт примерно 7-летнего возраста. Когда человек в школу идет, считает, что он уже взрослый, уже понимающий, что хорошо, что плохо. Вот с этого момента попробуйте свою жизнь вспомнить, если вы идете исповедоваться первый раз. Если последующие разы, то будете называть уже то, что совершено вами после уже первой исповеди. Или, может быть, и даже это правильно, если что-то будет вспоминаться, неисповеданное ранее, потому что правильно духовно устроенная жизнь человеку все больше и больше открывает его грехи, на которые внимание раньше не обращал. Скажите, пожалуйста, может ли так называемая бабушка навести порчу на смерть? Слышала, что есть такие, которые за немалые деньги доводят человека до могилы, а потом сами отмаливают свои деяния, заказывая в храмах службы. Но может ли такое быть? Да, как правило, в абсолютном большинстве случаев так называемые бабки, ворожеи, колдуньи, белые, маги, неважно, все равно магия, все равно сатаны. Эти люди, как правило, да, вот есть такие люди, действуют и действуют почти всегда, доводя дело до очень отрицательного результата. Когда говорят, ну, батюшка, как же помогло, я говорю, ну, вы знаете, колдуны, они помогают по очень простому принципу. Одно лечит, другое калечит. И человек, заговоривший грыжу своему ребеночку, а потом спохватывается, что у ребеночка такие вылезают проблемы и по здоровью, и по его психическому состоянию, что родители дивы даются. Первый вопрос. К бабке водили? Водили. Вот вам результат. Сегодня. Не сразу он скажется обязательно. Или на болезни родственников, на внезапных трагических происшествиях в семье. Почему так? Ходили к бабке, колдунья, она же белая, она же делала вид, что молилась. Ну, так мало ли, что она делала вид, что молилась. Ходит в храм, но они не молятся. Они ходят туда, чтобы, замаскировавшись своим таким благочестивым видом, на самом деле натворить много бед. Есть те из них, кто даже не понимает, что творят. Меня так научили. От кого это у тебя? От Бога ли? Поэтому Надо бежать, подобает таковых, говорил Иоанн Златоуст. Еще вопрос. Чувствую вину перед человеком, наверное, хорошим, с которым не был лично знаком, но своими поступками я причинял ему в свое время страдания и боль. Хотел разрушить его семью. Прошло больше 20 лет, пришло осознание того, что я творил, что уже натворил по молодости. Не дает чувства непокоя, лишает сна. Что делать? Исповедоваться. Грех блуда, грех серьезнейший, смертельный грех. Вот. И если было поползновение в этом направлении, то надо исповедоваться. Надо и сейчас перестать грешить, хотя, к сожалению, бывает так, что люди перестают грешить просто по возрасту уже. Уже рады бы там набезобразничать, да уже не могут уже и не подраться, не напиться, не похулиганить. А грех-то все равно остается. И душеньку там мучает. Склонность-то к греху осталась. Поэтому вот сейчас пост, в самый разгар поста, шутка ли, середина поста, перелом уже. Вот подготовьтесь к исповеди. Попробуйте вспомнить всю свою жизнь, все грехи выньте, вытащите, явите их Богу. Осознание своих грехов. И Господь, видя ваше подлинное раскаяние, простит и утешит, и успокоит. Давайте обратимся к чтению Евангелия с предлагающим церковь сегодня, в эту четвертую неделю уже Великого Поста, неделю преподобного Иоанна Лествичника, это 9 глава Евангелия от Марка. «Сказал один человек из народа, учитель, я привел к тебе сына моего, держимого духом немым, где не схватывает его, повергает на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил ученикам твоим, чтобы они изгнали его, они не смогли. Отвечая ему, Иисус сказал, о, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. Привели к нему бесноватого. Как бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он пал на землю, валяясь, и спускал пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. Многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Тотчас отец утрока воскликнул слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегает с народ, запретил духу нечистому, сказав, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнул, сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял за руку, поднял его, он встал. И как пошел Иисус в дом, ученики спросили его наедине, почему мы не могли изгнать его. Он сказал им, род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходил через Галилею, он не велел, чтобы кто его узнал. Ибо он учил своих учеников, говорил им, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, убьют его, а по убиении в третий день воскреснет. Вот это вот интересное очень событие. Ведь ученики, получившие от Бога благодать, в том числе исцелять и изгонять бесов, и в других случаях они это делали, а здесь почему-то не получилось. А Господь же исцеляет этого отрока, который с детства был мучим этим духом бесовским. Почему мы не смогли этого сделать, говорят ученики, род сей побеждает с постом и молитвой. Может быть, ученики ослабили пост, может быть, ослабили молитву, что-то у них произошло, какая-то подвижка в духовном, их делание ослабло, у них благодать дана им. Вот сейчас уже, когда пост перевалил к своему завершению, остается совсем немного времени, и уже тяжело поститься, уже устали. Но ослабевать нельзя ни молитву, ни пост. Пост и молитва, как два крыла у птицы, без этого не получится. Молящийся, но не постящийся, не воздерживающийся человек, бесплотно его молит. Точно так же и соблюдение диеты без молитвы тоже бессмысленно. Но если ты будешь жить с Богом, будешь воздерживаться от ненужных тебе на самом деле реально, совершенно никакой необходимости нет, чтобы объедаться, опиваться, сидеть часами у телевизора, ходить по танцулькам. Если ты будешь воздерживать свое тело, если ты будешь молиться Богу, то сможешь победить многие невзгоды. Но и тут же Господь заканчивается отрывок евангельским напоминанием о том, что Господь идет-то к Голгофе, идет ко Христу Господь, где будет распят и в третий день воскреснет. Это ожидает нас. Пасха Христова – это не только радость воскресения Христа, это сначала крест, смерть Христа и сошествие в ад. И к этому событию мы все ближе и ближе приближаемся, заканчивая уже Великий пост. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25. Всего доброго.